Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 24 сентября 2022 года. И я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей, заданные на форуме передачи. Вот еще один из них от нашего укрослушателя Крейцера «За царя и дворцы». Наверное, самая популярная цитата последнего дня – это «Наши потери на сегодняшний день менее 6 тысяч человек, и нам надо набрать 300 тысяч резервистов». Это при том, что изначальный размер военной группировки на границе Украины составлял, по разным данным, от 120 до 170 тысяч. Как ведется набор, свидетельств уже хватает. Ни о каких резервистах и специалистах речи не идет. Танцуют все. На границах Финляндии и Грузии аншлаг. Треть полетов из Москвы и Петербурга показывает массовую народную поддержку. Плюс возобновились протесты, которые, как мы помним, ранее сошли на нет по причине полной непопулярности антивоенных идей. Это ли не оглушительный успех спецоперации? Ну что же, я на остальные части буду отвечать потом по мере зачитывания. Ну что же, благодаря призыву резервистов численность военной группировки должна увеличиться втрое, насколько показывают подсчеты, которые вы сделали. Я понимаю, что это очень беспокоит Украину, равно как ее патронов. Поэтому сейчас информационная война ведется в ускоренном и, так сказать, многократно усиленном темпе, потому что понятно, что эта вещь сильно нервирует, так сказать, украинскую власть. Поэтому, естественно, что попытки как бы всеми возможными способами сорвать мобилизацию, сделать ее какой-то неприемлемой, вызвать какие-то бунты, протесты, в общем, короче говоря, сделать все возможное для того, чтобы чисто пропагандистскими способами это не состоялось, они будут проходить и усиливаться. Это понятно. Вот видео, на которых показывают, что они танцуют все, что кто-то там протестует и так далее, и так далее, мне присылают достаточно, я их видел все, я думаю, так же, как и вы. Понимаю, как они сделаны и кто их рассылает, это тоже понятно. Так что, собственно, ничего неестественного здесь нет. Ей идет нормальная пропагандистская война. Сказать, что при этом мобилизация сорвана, что люди не призываются, что на самом деле их не обучают, что им дают ржавые автоматы, там еще, я не знаю чего. Попытки такие сказать, это дело есть, но сути дела это не мешает, не меняет. Я не верю, что всем выдают ржавые автоматы, что никого из них не учат, что тут же, так сказать, всех отправляют прямо в зону спецоперации в качестве пушечного мяса. Примеры такого рода на Украине есть, и мы их видели, и мы их знаем. И, собственно, даже украинские источники их не отрицают. Но здесь, как говорится, речь идет о чем-то другом. Будет ли это сработано, так сказать, так, как надо или нет, я еще об этом скажу, так сказать, в последующих своих комментариях. Пока же, собственно, отмечу, что никакого специального неуспеха или срыва, так сказать, в этом нет. Мобилизация – это мобилизация, 300 тысяч – это 300 тысяч. Значит, сюда попадает гораздо более широкий круг людей. Я надеюсь, что они будут достаточным образом обучены. Я надеюсь, что они примут эффективное участие в военных действиях в меру своих возможностей и способностей. И надеюсь, что это окажет влияние на ход протекания войны на Украине. Теперь, что касается трекера полетов из Москвы в Петербург на границах Финляндии и Грузии аншлаг, я бы добавил еще Казахстана. Я видел, тут мне видос прислали из границы Казахстана, как там очередь стоит чуть ли не на сутки и так далее. Ну, что вам сказать? Во-первых, сказать, что вся Россия после этого, она вот как-то села на автомобиль и двинулась либо в Грузию, либо в Казахстан или Финляндию, как вы понимаете, это не так. Ну, то есть совсем, потому что иначе призывать бы было некого. Значит, что касается оглушительного успеха в этом случае спецоперации, то я вам скажу, что это очень любопытный, на мой взгляд, побочный эффект. Я уже говорил об этих побочных эффектах, когда говорил, что привело на российское, какое впечатление привело на российское общество западные санкции. Вот здесь я хочу сказать о частичном эффекте в этом случае спецоперации. Вы понимаете, вы совершенно правы, я говорю Кройцеру в данном деле, что протесты, которые, по сути дела, реально и не начинались, они сошли на нет по причине полной непопулярности антивоенных идей. Это я вас цитирую. Так вот, что касается военных и антивоенных идей, то известно, что, как говорится, поддержка в России этой спецоперации или войны, как угодно ее называйте, она на уровне 75% примерно. Ну, 70-75, кто как считает, да. Где-то процентов, ну, наверное, еще 5-10 относится к категории неопределившихся, ну и процентов 20, дадим такую цифру, да, относится к тем, кто не поддерживает спецоперацию. То есть потенциально является вот той самой, как говорится, пятой колонной, на которую рассчитывают те, кто хочет возбудить протест в российском обществе против этой войны, против своего правительства, я тоже об этом буду говорить еще дальше, и таким образом разложить Россию изнутри. Вот благодаря этой частичной мобилизации, если угодно, этот вот, эта потенциальная или естественная пятая колонна, она начинает из страны вымываться. Вымываться в сторону, так сказать, Грузии, ли, Финляндии, ли, Казахстана, ли, в общем, куда-то нафиг. И по большому счету, я думаю, что это плюс. Потому что, во-первых, я не верю, что от этой вот пятой колонны есть какая-то польза на поле боя, это раз. Второе, это то, что от нее еще меньше пользы внутри страны, поскольку она как бы пытается вот своими перепостами украинских пабликов, еще чего-то как-то отравить ситуацию внутри страны, то есть создать неуверенность. И то, что она сейчас в результате вот таким образом умывается, ну да, это своего рода плюс, если угодно. Так сказать, это, как и всякое военное действие, всякая военная операция, в определенном смысле поляризует общество. Знаете, как есть физический процесс поляризации, так сказать, ионы в одну сторону, антионы в другую. Вот то же самое и здесь. Ну вот те, кто отождествляет себя со своей страной, они никуда не бегут. А те, кто не отождествляет, ему, для кого это просто кормовая база, и если кормежка в стране лучше, то надо срочно скинуть туда, вот те самые, ну, я не буду брать все 20%, но скажу, какая-то их часть. Ну вот они едут туда, наверное, составляют, ну, километровые колонны. И я, честно говоря, не думаю, что это для России потеря. Вот если они хотят туда ехать, ну и слава богу, пусть едут. Пусть едут, выстраиваются в колонны, там дальше обживаются в Казахстане, в Узбекистане, если угодно, могут еще и дальше куда-нибудь докатиться. Вот, в Грузии там и прочие, так сказать, светлые и теплые страны. Ну, ради бога. Я не вижу никаких проблем, и то, чтобы это было какой-то причиной неуспеха спецоперации, или во всяком случае составляло для России какую-то потерю. У нас уже были подобные сегрегации, сепарации общества. Были и в гражданскую войну, были и во Вторую мировую войну, в которой, кстати, ну, более миллиона, наверное, так сказать, человек либо участвовал в качестве, так сказать, добровольных помощников, допустим, немецкой армии, или, во всяком случае, в гражданскую войну ушло в миграцию. Ну, что же, нормально, сепарация общества, как говорится, по причине приверженности России. Да? Кто отождествляет себя с Россией, тот никуда не уезжает, кто не отождествляет. Ну, ради бога, никакой проблемы я здесь не вижу. Тут еще, кстати, вопрос. Кстати, старшему сыну Смирнову прислали повестку. Вот. Сына Пескова уже малость потроллили или попугали военкоматом в эфире популярной политики. Вы знаете, я, как он говорил, достаточно долго время прожил на Западе и знаю, в общем, достаточно хорошо западную психологию, может быть, даже в определенном смысле определенные западные нормы, психологии, именно этики, проникли в мое сознание. В частности, я как бы усвоил это для себя из западного мира и применяю его в действительности на практике, понимание того, что вот личные вопросы, они остаются, в общем-то, областью компетенции людей, которые достаточно близко знают друг друга. Это не те вопросы, которые задаются в публичном пространстве. Вот по западной этике и по этике, наверное, того общества, которое вы считаете демократическим, и которому, возможно, в силу вашего укрофильства или укропринадлежности вы принадлежите, не принято задавать личные вопросы вообще-то в публичном пространстве. Или, во всяком случае, перед тем, как их задать, вы должны как бы раскрыть свою инкогнито, сказать, а вот кто я такой, вот какая моя, так сказать, позиция, какая моя личная жизнь, как я отношусь там к спецоперации, где я там проживаю, что я делаю там, и тому подобное. Обо мне это известно, ну, хотя бы из данных Википедии, а вот что касается вас, то я не знаю этого совершенно. Я считаю, что человек, который не раскрывает свое инкогнито, задавать личные вопросы не имеет права. Не то, чтобы я и стесняюсь, А просто понимаю, что ну, я не занимаюсь таким публичным экзибиционизмом. Понимаете, вот вы меня спросили, а вот я вам все это как бы скажу, так, что это так или это. Ну, раскройте свое инкогнито, подтвердите это. И я с удовольствием, так сказать, обменяюсь с вами личными данными и впечатлениями о том, как мы воспринимаем ту или иную реальность. А до тех пор, пока вы этого не делаете, открываетесь за псевдонимом, я считаю, что это неэтично просто. Вот по моему восприятию, так сказать, всего этого. Так, продолжаю дальше с дискуссией на эту же тему. Это уже Егор пишет. Тоже наш старый слушатель, тоже такой же графил. Кстати, да, ведь и раньше миллионная армия сухопутная, кажется, что по 400 тысяч вражки. Угу. А помимо прочего, тут я не уверен, еще около 2 миллионов разного рода военнообязанных погодоносцев. Разве среди них нельзя набрать 300 тысяч? Еще я помню, как на одном револьвере всего года Рев Смирнов, значительно причмокивая, вещал свойственной ему манере многословно-графоманской, если можно так сказать, о стиле речи, манере, что, дескать, никакая мобилизация не нужна, что мы малыми силами, могучим ударом, разгромим врага на его территории, что мобилизованные ничего не умеют, даем технику в руки, они ее тоже сломают, потому что у наши высокопрофессиональные контрактники все вопросы порешают. Ну и дальше тут рассуждение о моей некомпетентности и то, что, так сказать, вот в военном деле там Геркин соображает немного получше мистера Смирнова. Может быть, он и соображает в военном деле несколько получше. Я ничего не хочу сказать про компетенцию стрелкового Геркина, потому что, возможно, вполне, то есть невозможно, а он участвовал все-таки в боевых действиях, в современных боевых действиях, в отличие от меня, так что он действительно, наверное, более компетентен. Мне, конечно, не то, что поразило, а, так сказать, улыбнуло вот эта фраза про Смирнова, многочисленно причмокивая, вещал свойственный ему многословный графоманский манер. Знаете, я на самом деле понимаю прекрасно, что когда человек трудно возразить что-то по фактам, он начинает придираться к манере и к способу изложения. И в советское время была еще такая чудесная миниатюра Жванецкого. Он вообще в советское время писал гораздо лучше, чем в послесоветское. Да, о том, как вести спор без фактов. Как надо переходить с сути вопроса на личность собеседника. Разве вы можете чего-то доказать, если у вас вся спина белая? Это я цитирую по памяти где-то из 80-х годов. Поэтому, когда вы начинаете вот это вот описание причмокивающей моей манеры, я не знаю, может быть, я и причмокиваю, извините, если кого-то это раздражает, вот, но я понимаю, что это берется в первую очередь, как в свое время в известном фильме «Неуловимые мстители» советского производства, говорят, в бессильной злобе. Большевистские комиссары, была такая там речь атамана в это время. Вот, поэтому, что касается того, что на мое утверждение отвечают такой бессильной злобе, меня отчасти радует даже, спасибо вам, Егор. Вот, но, что касается никакой мобилизации не нужной, что мы малыми силами и могучим ударом, я понимаю, вы давно слушаете наши передачи, и мои частые передачи, и поэтому, наверное, помните, что когда только началась эта тогда называвшаяся спецоперация, и мы комментировали еще в эфире ее с Сашей Красновым, то я тогда же сказал, что в необходимости спецоперации я не сомневаюсь. Но вот в том, что ее способны осуществить наши генералы, у меня здесь сомнения есть. И это я сказал тогда же, 24-го, ну, сразу же после того, как она началась. Поэтому я не вижу здесь никаких противоречий с точки зрения того, что наша армия в тот момент, в который она начала эту спецоперацию, у нее могла быть такая возможность. Но для того, чтобы осуществить эту возможность, необходимо было управление ей, которое соответствовало этой армии. Я вот ровно об этом говорил, ну, по крайней мере, в двух наших последних эфирах на револьвере, начиная с того, какой опыт России следует усвоить из уроков СССР, начиная тем, чего не хватает советской спецоперации на Украине. Если вы помните, в последним я сказал именно руководство. Вопрос руководства. Не в армии, у которой такая-то численность, там ее миллионы там, или сотни тысяч, а просто в том, как этим управлять. Вы знаете, если брать такую параллель с обиходной нами известной техникой, например, управление машиной, вы можете иметь самую совершенную машину, но если вы не умеете ей управлять, то толку от нее будет немного. Вот то же самое касается и крупной такой военной структуры, которая является армией. Я понимаю, что при наличии стратегических ракетных там, и ядерных сил, если угодно, это условие руководства большой сухопутной армии, оно как-то расхолаживается. То есть всем понятно, что вот есть кнопка, ну, условно говоря, кнопка, да, на которую просто, как говорится, нажать, а туда в ракету уже ввести полетное задание, да. И после этого вот тотальный удар возмездия возможен без особых навыков, вот просто путем нажатия кнопки. Отсюда является такой расхолаживающий эффект. А что, собственно, тут париться для того, чтобы руководить какими-то воинскими соединениями, усваивать военный опыт, вообще планировать военные операции? То есть как она должна осуществляться не только с точки зрения там, батальон направо, батальон налево, а вот пошли, и что за этим дальше? Кто будет обеспечивать эту операцию, с какой скоростью она будет продвигаться, какие будут силы обеспечивать сохранность занятой территории, какие могут быть потенциальные риски и возможности. Вот все это умение, если оно и было во время Второй мировой войны, оно наверняка было, оно за эти годы, оно просто со сменой поколений, кстати, в начале, оно просто расхолаживается, уходит никуда. Я не говорю о том, что меняется и техника, и тактика боя. Вот именно поэтому у меня возникли сомнения, а являются ли нынешние генералы там со своими дамами, генеральшами, там еще чем-то вообще способными осуществить такую акцию. Это у меня вызывало сомнения вот ровно тогда, когда она еще началась, когда еще не было отступления из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Поэтому проблема армии берется вовсе не от того, что она малочисленна, там недостаточная численность, или что на нее, так сказать, возложили слишком большие надежды и малой кровью, могучим ударом готовы были, это строки из песни «Если завтра война», если кто не помнит, готовы были это все разрушить. А в том, что способны ли нынешние руководители армии, я имею в виду не только генералов, но и высшее политическое руководство, которое должно это все контролировать и держать под своим руководством. Я уже приводил на этот счет примеры и Сталина, и Гитлера. Вот способно ли оно это осуществить? Пока, на мой взгляд, оно этого не доказало. И это вопрос не в численности армии, а вопрос в том, как ее руководить. Поэтому то, что этот разгром малыми силами, могучим ударом на его территории врага, ну, про территорию тут более-менее сходится. Но, во всяком случае, то, что для этого никакой мобилизации было не нужно, я и по-прежнему продолжаю придерживаться этого тезиса, что та армия, которая была, количество группировки 120-170 человек, она была достаточной для нанесения удара. Но это при условии, что этот удар был должным образом спланирован и обеспечен. А вот такого как раз этого наблюдать не приходилось. Во всяком случае, на тех событиях, которые произошли и последовали в дальнейшем. Поэтому я не вижу здесь какой-то нестыковки в своих собственных словах или сожалею о том, что военное руководство и политическое руководство России оказалось не на высоте той задачи, которая стояла перед страной и которую оно взялось выполнять. Потому что, затянув ее выполнение на 8 лет, они, естественно, получили другую ситуацию, чем та, которая была 8 лет назад.